Бридинг, Кентукки. В 2 часа должен быть там, на похоронах. Хоронить Генри Бранхам. Это мой двоюродный брат. Умерла его жена. И ее последняя просьба, чтобы я провел ее похороны. И это в Бридинг, Кентукки. Это примерно 150 или 60 миль, полагаю, или что-то около того, туда, на юг. И мне нужно будет выехать немного раньше, чтобы попасть туда. И затем, потом вечером мы вернемся и уедем завтра после обеда. Мне положено быть в Талсе на следующей неделе, в Талсе, Оклахома. Но в Талсу я выеду не раньше вторника, и затем в субботу вечером мы вернемся, до субботнего вечера приедем. И затем, в воскресенье утром, в следующее воскресенье утром, около 3 часов мы выезжаем на запад. И тогда уже не вернемся до осени, когда я приеду и заберу свою семью и прочее. И когда-нибудь этой осенью мы приедем, если Господу будет угодно. И, конечно же, я хочу попросить церковь, чтобы молились за меня. И я хотел узнать, смогу ли я приехать. Посмотрим-ка, это не будет вечер причастия или будет? Нет. Я был здесь в прошлый вечер причастия, но не приехал на... Не попаду сюда вовремя на это причастие. Оно состоится в следующее воскресенье вечером. Это будет причастие. Мне всегда нравится соблюдать это, понимаете? Всегда, когда вы вкушаете и пьете это, смерть Господа. Господню возвещаете, доколе Он придет опять. Ну что же, это очень хорошо. Сестра Эдита Райт стала на один день моложе, и она вечером в следующую пятницу, они собираются устроить небольшую встречу там, у нее дома. Ну как здорово! Хорошо, гостей пригласили, все приглашаются на день рождения сестры Эдиты. Ей исполнится примерно 18, верно, сестра Эдита? Примерно как я сказал недавно. Я сказал, знаете, мне только что исполнилось 25, и один человек посмотрел, сказал, да, и я сказал, во второй раз. Когда будет 39, ого! Кажется невозможным, не правда ли? 39. Я постоянно упоминаю о ней как о маленькой девочке, понимаете? Потому что, когда я познакомился с Эдитой, полагаю, это... Эдита, давай посмотрим. Я знаю тебя, полагаю, уже около 20 с лишним лет. Полагаю, 25 лет, может быть, 28. Понимаете, я проповедую около 31 года, думаю, так что я полагаю, что познакомился с вами сразу после того, как начал проповедовать, Сия Райт. Очень, очень благодарен за то, что знаю тех людей. Они определенно были вдохновением в моей жизни. И если семья Райт перейдет в вечность, а я буду еще жить, я не смогу пройти мимо того места, не сняв шляпу, размышляя о великих делах, совершенных там Богом на том склоне холма. Вот только подумать. Это где... О, все просто происходило там. И я видел там происходившее, о том, что ангел Господень придет к Джорджии Картер, происходило, куда он повел меня той ночью, на склон холма, с ядовитым сумахом, и затем он также встретился со мною там в видении и засветил из кустов кизила. Они, о, ну и ну, произошло так много событий. Брат Райт был на грани смерти, когда все врачи прошли мимо, и члены его церкви там говорили ему, «Теперь иди за своим божественным исцелителем». Я сидел на холме 4 дня, плакал, молился за него. Господь изрек видение, сказал, «Иди, скажи ему, так говорит Господь, он будет хоронить того человека, который насмехался над ним». И он хоронил, верно? И все события, которые... И затем там, где Святой Дух впервые за всю историю церкви, чтобы я видел, что это произошло, когда он изрек посредством тех белок к существованию, также дал сестре Хэтти что угодно, о чем она захочет попросить, независимо от того, что это такое, деньги или что-то другое, сказал, это тут же появится у тебя на коленях. Она попросила о душах своих 2 сыновей, и Бог дал их ей. И просто очень много событий произошло там, на холме. Да благословит их Бог. Это моя молитва. Послушайте, маленькая Шарон Роуз здесь заболела. Маленькая Шарон Роуз Далтон. Где Шарон Роуз? Это она только что вышла. Угу. Хорошо, мы... Что говоришь? Ну, знаешь что, давай помолимся сейчас за них. Потому что я скажу вам, что мне нужно сделать. Как только смогу закончить, я хочу поехать. Мне нужно поехать в Кентукки, и мне нужно... Ну, будет ли 150 миль, я не знаю, это Бридинг, Кентукки. Я не представляю, насколько это далеко. Едешь до самого шлагбаума, и затем примерно такое же расстояние или немного дальше, мимо дома брата Биллера и через тот город, еще один город, к небольшой церкви, которую строил мой дед, небольшая методистская церковь, в которой я проповедовал 25-30 лет назад. И эту даму должны будут похоронить там. Она была медсестрой, и она умерла внезапно. И ее последняя просьба была, чтобы я проповедовал на ее похоронах. И потом вчера приехали некоторые мои родственники и спросили, поеду ли я, чтобы сделать это. И я просто не мог им отказать. Он сидел там, говорил, это ее последняя просьба. Так что это было нелегко, вы понимаете. И я просто сказал, ну, я хочу приехать в церковь, и хочу увидеться там с людьми. И потом возьмусь также за это, поэтому мне придется немного поторопиться, чтобы успеть это, так что вы понимаете. Теперь, пока они собираются, кажется, брат Далтон... О, ну ничего страшного, это просто... Мы просто подождем минутку, пока... Приведите сюда маленькую Янику и кого-нибудь еще, кто хочет прийти, чтобы за них помолились. Это нормально. И мы... Как ты, Яника? О, вот замечательная леди. Подходи сюда. Причина, почему она такая симпатичная, это ребенок моей сестры. И я хочу встать вот здесь, чтобы люди слышали меня, что я говорю. Так вот, это маленькое сокровище. У нее здоровая мать и здоровый отец, но с этим ребенком что-то произошло. Она хрупкая, действительно хрупкая, и маленькая, и худенькая. Она да нельзя милая. И, конечно же, вы знаете, что я так считаю. Но с этим ребенком постоянно что-то не в порядке. Сатана пытается забрать ребенка, и, может быть, Бог держит свою руку на этом ребенке, понимаете? Мы можем наблюдать, когда вы видите действия сатаны. Это просто, смотрите, там где-то что-то есть. Она уже несколько дней болеет. Я не выходил туда, потому что не знал, выздоровела она или нет. Мне нужно было поехать во Флориду и по близлежащим местам. Но у нее поднимается температура, верно, сестренка? Она, ее охватил страшный жар, и примерно 103. Это получается 5 градусов жара. Врачи не знают, что это такое, и они как бы подумали, что это ревматический жар. Если это окажется ревматический жар, это может оставить ее сердце в ужасном состоянии, наподобие того, из-за чего умер ее дядя. Но я потребую жизнь этого ребенка ради Иисуса Христа, понимаете? И вы знаете Давида, как я говорил здесь однажды раньше. Давид сказал Саулу, он сказал, Саул хотел дать ему доспехи и копье для боя с Голиафом и с Полином. Он сказал, «В тех вещах я ничего не понимаю», — сказал он. «Но дайте мне выйти с этой пращой, то, что я испытал, понимаете?» И он сказал, «Приходил лев, хватал одну из овец моего отца, и я шел следом за ним с этой пращой, и я убивал его, и я приводил овцу обратно». Так вот, это тоже овцы. Ягнята и овцы, Божьи овцы. Давайте в это утро пойдем за ними, как церковь Божья, чтобы привести их обратно. Так вот, врач не знает, что делать с этим ребенком, и, думаю, у дочери брата Эда тоже какое-то серьезное астматическое состояние или что-то такое. Ну что ж, я верю, что Иисус сказал следующее. «Даю вам ключи от царства. Что вы свяжете на земле, то будет связано на небесах. Что развяжете на земле, то будет развязано на небесах». Мы верим этому всем своим сердцем. Теперь пусть Бог даст нам веру, чтобы верить этому всем своим сердцем, когда будем молиться. Наш Небесный Отец, я держу здесь этот маленький хрупкий цветок семьи Вебер. Милый, нежный, хрупкий, а врачи, они верные, они прилагают все свое умение, пытаясь разобраться, в чем дело с этим ребенком, но у них не получается. И я держу ее руку, и я не верю, что у нее ревматический жар. Верю, что если бы было так, то ты рассказал бы мне. Я верю, что это сатана пытается расстроить жизнь этого ребенка, и мы сегодня утром требуем ее для Царства Божьего. Враг человеческой жизни, ты, враг всемогущего Бога, я пришел в интересах этого ребенка, чтобы изгнать тебя из нее. Во имя Иисуса Христа оставь этого маленького ребенка. Может, ты способен ускользнуть от врача, но от Бога ты не сможешь ускользнуть. Эта молитва веры нацелена во имя Господа Иисуса, чтобы поразить тебя в теле этого ребенка. И оно поразит тот жизненно важный центр, где бы ты ни прятался, и тебя изобличат и выявят, а ребенок будет жить и будет здоровым, ибо мы представляем ее во имя Иисуса Христа ради ее исцеления. Аминь. Делорес, я бы ни капли не сомневался на этот счет. Да, Яника поправится, и на этом точка. Потом у нас еще здесь есть малышка Далтон. Они прелестные. Какой милый человечек. Ого, ты очень тяжелая. Это миленькая, настоящая девочка-ирландка с голубыми глазами и черными волосами. И она хрипит, ее крошечные легкие и остальное. Она заболела такой как бы астмой в горле. «О Господь, приходили лев и медведь, — говорил Давид, — и уносили нескольких овец отца, и он шел за ними следом. И он был силен победить того льва и того медведя, и мы пришли в это утро, как верующие, подобно Давиду, в Бога небес, который сотворил небо и землю, пришли ради этого ребенка во имя Иисуса Христа». И сатана, ты, поработивший этого ребенка, тебе придется отпустить ее, потому что мы повелеваем тебе отпустить ребенка, чтобы она стала здоровой. Я запрещаю тебе, сатана, и заклинаю тебя через воскресение Иисуса Христа, Божьего Сына, который одержал над тобой победу, и всей твоей силе нанесен урон, и у тебя нет силы. И я одерживаю над тобой победу через веру во имя Иисуса Христа, который есть Сын Бога, который повелел нам через это Евангелие, что мы должны изгнать тебя во имя Его. Это поручение, данное Христом. Ты оставишь ее, потому что мы повелеваем тебе во имя Иисуса Христа оставь ребенка, и она станет здорова. Теперь ничуть не сомневайся, сестра Далтон. Не переживай больше. Так сказал Бог. Это улаживает все вопросы. Кто такая эта малышка? О, опухоль у нее над глазом. Она уже почти юная леди. Не знаю, получится у меня поднять ее или нет. Но она чрезвычайно милая. Ее фамилия Уилсон. Лила? Лила? Лиза Уилсон. Она милый ребенок. У нее над глазом опухоль. Ну что ж, Иисус исцеляет опухоли, не правда ли? Ему придется умереть. Ну, это просто небольшая жировая опухоль. Это отпадет, у нее нет корней. Будем молиться. «О Господь, мы приносим эту милую малышку Тебе во имя Господа Иисуса и держим ее как невинное дитя в Божьем присутствии, и дьявол сделал ей это зло и хочет через это лишить ее глаза, если он сможет, но Ты для него более чем достойный противник». Мы повелеваем тебе, сатана, именем Иисуса Христа, который одержал победу над тобой и всеми твоими недугами, которые ты наводишь на людей. Мы повелеваем тебе во имя Его через поручение, данное посредством ангела, посланного от Бога, чтобы ты отошел от этого ребенка, и она станет здоровой через имя Иисуса Христа. Аминь. Бог да благословит тебя, маленькая Лиза. Я уже вообще не сомневался бы. Просто верьте, что все будет в порядке. Хорошо, сестра Брюс, сейчас вы, если угодно, эти женщины, которые стоят здесь, Джойс, подойдите сюда ближе, чтобы люди могли поместиться. Брат Невилл, подойди, пожалуйста, и помажь их елеем. Вместо вашей дочери. Вместо вашей племянницы. Племянница, дочь. А что у вас, сестра? Людям известны эти утверждения. Конечно же, наша сестра здесь инвалид, я вижу это. Это артрит, не так ли, сестра? Перелом бедра и перенесла инсульт. У этой дамы здесь давление в затылке, будто бы чья-то рука надавливает. Сестра Брюс повредила ногу, и еще она еще в больнице. Вы упали или что-то такое? Это одна из наших сестер здесь в церкви. Она ударилась об движущуюся лестницу, и она действительно в больнице. Она сломана? О, сухожилия и кровеносные сосуды и так далее. Потом она стоит ради кого-то из близких. И эти три дамы здесь стоят ради близких, чтобы мы знали сейчас, когда будем молиться. Давайте сейчас склоним головы, каждый. О Господи Иисус, эти просьбы оглашены. И в Библии сказано: «Оглашайте свои прошения в собрании святых». Вот те, которые молятся за своих близких, среди которых одни серьезно больны, у других психическая болезнь, отрицающие, что есть живой Бог, и другие состояния. Здесь наша сестра с растяжением связок на ноге в серьезном состоянии, только что приехала сюда из больницы сегодня утром. Сестра, у которой такое давление в затылке, и сестра, у которой перелом бедра и инсульт. Все они здесь, Господь. Они представляют свои прошения и стоят перед Божьим алтарем с елеем для помазания, сверкающим у них на головах. Он символизирует Святого Духа. Я стою в простоте знания, которое я получил от Иисуса Христа и Его Слова, и прошу о каждой из них. Боже, когда я возлагаю на них свои руки, пусть им будут даны их прошения. Даруй это, о Боже, во имя Иисуса. Да будет так, Отец, для нашей сестры Герти, во имя Иисуса, также для сестры Брюс, Господь, да будет это так, ее прошения, ее колени и ее конечности. Для нашей сестры, с тем состоянием у нее в затылке, да будет так, Господь, во имя Иисуса, и она избавится от этого. Пусть сатана снимет свои руки с ее затылка. Даруй это. И наша сестра, которая парализована и перенесла инсульт, и у которой сломано бедро. Господь, что-то из этого может казаться очень незначительным, а другое очень серьезным, но ничто из этого не окажется слишком малым, и ничто не окажется слишком большим для Тебя. Ты Бог над всем, и я молюсь и освобождаю их через молитву веры, каждого из них, Господь, как Твой слуга, чтобы разрушить над ними силы сомнения или чего угодно. Я вручаю им их избавление во имя Иисуса Христа. Пусть каждый получит именно то, о чем они просили. И как эта церковь, подразделение твоего тела, в нынешней молитве мы передаем их во имя Иисуса Христа. Пусть они сейчас получат это ради славы твоей. Аминь. Бог да благословит каждого из вас. Теперь примите это. Ступайте, примите свое исцеление и благословение. В нашем разуме сейчас нет никаких сомнений, не так ли? ни единого сомнения. Бог совершит это. Вы верите этому? Каждый? Бог совершит это. Каждый. Он не оставит ничего не сделанным. Он исполнит именно то, о чем мы Его просили, потому что Он не может сделать что-то другое и остаться Богом, понимаете? Если мы не сомневаемся, Он дарует это нам. Теперь не забывайте молиться кое о ком, кто действительно нуждается в молитве. Все знают, кто это такой. Это я, да. Именно я нуждаюсь в молитве. Стоя сейчас в проломе и собираясь ехать на продолжительную серию собраний по всей Калифорнии, Орегону, Вашингтону и по Оклахоме и различным местам, люди будут приезжать из Канады и отовсюду, и мне приходится стоять в проломе с различиями у служителей и мнениями, и силами дьявола, и конец приближается последнее время. И недавно один человек сказал: «Приезжал ко мне домой». Это была одна дама, которая прилетела из Германии, и другой человек, приехавший из такого-то места. Говорили, что Господь сказал им приехать, и они «это, то, другое». И кто-то встретился на улице, сказал: «Как ты это выдерживаешь?» Понимаете? И я сказал: «О, это Его благодать! Аминь!» Затем я прыгнул в самолет. Целую ночь летел в Калифорнию, или в Аризону, или в Флориду. Летел обратно и попал в бурю. Дьявол пытался одолеть нас, вы понимаете, а Господь привел нас. Затем, на следующее утро, вчера, мне нужно было ехать в Бейкерсфилд, Калифорния, по срочному вызову к одному служителю. И это просто... Я просто не смог поехать, вот и все. И, понимаете, и затем ты попадаешь к некоторым, и ты не знаешь, куда двигаться оттуда, вы понимаете. Это вот здесь этот. Вы понимаете, что я имею в виду? И тогда какой же? А некоторые из-за этого обижаются, если у тебя не получится, если не приедешь ко всем, вы понимаете. А ты не можешь всех проведать. Поэтому тебе просто приходится ожидать. И в какую сторону чувствуешь? Водительство двигаться, тогда просто едешь. Я хотел сказать хороший комплимент нашему пастору. Вчера вечером в больнице по срочному вызову я вызвал брата Вуда и Чарли и остальных. Была глубокая ночь. Умирающая дама, которая лежала, умирала. Там были ее сестры и остальные. И она некоторое время лежала без сознания, очнулась и приняла Господа Иисуса. Я должен привести к Господу Иисусу другого человека там, во Флориде, грешника. И во все ночные часы, и во всем остальном, при срочных вызовах, тебе просто нужно следовать иногда за служителем, чтобы понять. И я слышал в больнице замечательнейшие отзывы о нашем пасторе, когда он приходит туда, как он навещает людей и молится за больных, и верен на посту. Я очень ценю это, что имею над этим небольшим стадом Господнего слугу, который верен на посту. Вы не цените... Вы цените его, конечно, цените, но мы... Просто есть какой-то способ, которым мы могли бы больше выразить это, понимаете, для верного слуги Господа. Кто-то недавно спрашивал меня в Чатакве, наше последнее собрание: «Брат Бранхам, как ты вот так справляешься?» А я сказал: «Вот Джим Голд, Пэт Тайлер и целая группа таких, как эти парни здесь, когда я на одном из тех собраний лежат ничком и постятся по много дней, и даже не едят, и молятся, и все остальное за меня». Вот что проводит меня, понимаете? Вот эта сила! Их помощь приходит от Господа. Брат Далтон, о, их так много! Друзей, которые просто постятся и молятся. Отказываются от еды и прочих вещей, постятся и молятся. Теперь, если брат Джим там сзади готов к записи, я сейчас начну. Спустя недолгое время брат Невилл продолжит дальше служение. Я хочу поговорить совсем немного. И теперь, если мне удастся приехать, Эдита, милая, слышал, что праздник в честь твоего дня рождения состоится в пятницу вечером. Если я смогу вовремя приехать из Оклахомы, я буду там, понимаете, в пятницу вечером, если мне удастся. И теперь, пока нас не будет, все молитесь за нас. И в Библии сказано, Господь наблюдает за тобой и за мной, понимаешь, когда мы расстанемся. И пусть Он это сделает и сохранит, и благословит вас, и сохранит и благословит меня, и поможет всем нам жить наилучшим возможным образом для Его служения, пока мы встретимся опять. И я полагаюсь на ваши молитвы, когда выхожу туда, на поприще, для встречи с врагом. Так что молитесь за нас. Все братья-служители, брат Хьюмс и брат Биллер, и так много других из вас здесь. Просто молитесь за меня. Вы понимаете. Сейчас мы хотим открыть Евангелие от святого Иоанна, 4 главу. И я хочу поговорить сегодня утром, если угодно Господу, на тему под названием «Неизменные реальности живого Бога». Хочу зачитать с 14 стиха до 23 включительно из 4 главы святого Иоанна. Мы сейчас вклинимся в диалог Иисуса, беседовавшего с женщиной у колодца, святого Иоанна, 4 глава, 14 стих, включая 23. «А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь бесконечную». Так вот, слово «там» — это на самом деле не бесконечное. Вы увидите небольшую пометку на нем, если она там есть, если у вас Библия короля Иакова. В оригинале говорится «в жизнь вечную». Бесконечное — это только на время. Вечное — это навсегда. Текущий в жизнь вечную. Женщина сказала ему, «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Иисус сказал ей, «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Женщина сказала в ответ, «У меня нет мужа». Иисус говорит ей, «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было пять мужей, и тот, кого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала». Женщина сказала ему, «Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а ты говоришь, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Иисус сказал ей, «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе». В дни Иисуса Назарянина, когда Он был здесь на земле, ходил во плоти, Он обнаружил людей в свой день, искавших религию, которая принесет им освобождение. Они хотели религию, которая освободит их от всего их нечестия и их врагов. И христианство соответствовало всем запросам, о которых они просили. Христианство соответствовало всему, в чем они нуждались, и всему, о чем они просили. Оно бросило вызов всем их нуждам, но они не захотели принять его. И это примерно такое же, как сегодня. Мы обнаруживаем сегодня людей, подобно как было тогда, ищущих религию, которая нечто сделает для них, которая принесет им некую реальность. И настоящее, подлинное христианство соответствует каждой той задаче, но они не хотят принять его, Они просто не хотят Его. Натура людей сегодня. Я говорю не о рожденной свыше церкви, я говорю о нации и стране в целом. Они как будто бы не хотят Его. Если вы чего-то хотите, вы просто не можете успокоиться, пока не получите это. Иисус сказал в заповедях блаженства: «Блаженны алчущие и жаждущие праведности, ибо они насытятся». Если они алчут и жаждут. Но сегодня мы стараемся дать людям нечто такое, в чем у них действительно есть нужда, а они не хотят принять это. Они просто не хотят этого. И отношение людей не изменилось. И хотя это именно то, в чем сегодня нуждается этот мир, религия Иисуса Христа, освобождение от всего того, чего они боятся и страшатся, и нуждаются в освобождении. В дни его пребывания здесь, на земле, одна из причин, почему они не могли принять Иисуса Назарянина и поверить ему и получить свое освобождение, потому что для них это было чересчур необычным. Было, он принес свое освобождение, Бог послал им освобождение, и это было для них таким необычным, что они не захотели это принять, потому что оно пришло не таким образом, как они привыкли получать религию. И это очень выдающееся состояние существует точно так же сегодня. Очень поразительно видеть параллель этого. Люди сегодня задаются вопросами: где же Бог, отверзший Красное море? Где Бог, исцелявший прокаженных? Где Бог, прогонявший, освобождавший узников? И хотя это совсем рядом, и они не хотят принять это. Почему? По той же причине, что и те. Это слишком идет вразрез. Это необычное. Им хочется в тот день, если бы он принес те вероучения или какие-то обряды, которые им нужно проходить, какие-нибудь ритуалы и так далее, они приняли бы это с радостью. Но от того, что он принес это таким вот образом, как он принес, люди не захотели принять его в том виде, в котором он принес это. Это таким же образом сегодня, совершенно так же. Они хотят этого, но не хотят принять это на том уровне, на котором приносит это Бог. А это единственный имеющийся у Бога способ для того, чтобы принести это. И мы не сможем низвести Бога до нашего уровня мышления. Нам необходимо подняться до Его уровня мышления и встретиться с Ним на том основании, которое Он предусмотрел для нашей встречи с Ним. Понимаете? Они хотят освобождения. У них были все свои деноминационные вероучения, и фарисеи, и саддукеи, и иродиане, и кто угодно, всевозможные религиозные разновидности и секты, и у каждой было свое, что он не верил в воскресение, ангела или духа, другой верил в то и другое, воскресение, ангел и дух. И один верил, что нужно умывать руки определенным образом, и каким образом вы умываете, точно так же, как сегодня. Теперь, если бы мы могли подняться, Христос мог прийти в чем-то наподобие этого, ну, люди приняли бы это с радостью. Но когда Он приходит в Своей силе Своего воскресения, чтобы заставить людей жить и поступать надлежащим образом, и переменить их отношения, изменить их привычки, изменить их жизни, они не хотят иметь с этим ничего общего. Они хотят жить именно так, как им хочется, и они хотят продолжать жить дальше таким образом, как они жили всегда, но при этом быть очень религиозными и ходить в церковь, и быть ее членом. куда они смогут ходить в воскресенье утром или в какое-нибудь время и прослушать 15-минутную проповедь от пастора, с которой они выйдут оттуда как бы наполовину удовлетворенными, что они исполнили свой религиозный долг на эту неделю. Этого достаточно, вернутся и будут делать все, что им захочется остаток недели.
Так вот, Бог обещал в эти дни, что Он собирается сделать. И я хотел бы спросить у кого угодно, у любого служителя, где угодно, о каком-нибудь обетовании, которое Бог дал церкви, и что Он говорил об их будущих делах, как не то, что настоящая церковь сейчас совершает. Но они этого не хотят, они не хотят этого. Иисус принес Бога в человеческую жизнь. Бог сделался человеком. Когда родился Иисус, Бог стал человеком, чтобы Он мог стать общением с человеком и в человеке. Для чего достижение одной цели, а именно – донести человеку, кто такой Бог, не кто такая церковь, а кто такой Бог. Иисус пришел, чтобы Он смог представить Бога человеку, а человек не захотел этого. Подобным образом, сегодня приходит Святой Дух, чтобы представить человеку Бога, но человек хочет ходить в церковь. Это затапливает его мышление. Он не может этого охватить. И мы должны понять, что Бог познается не через умственные понятия, Бог познается через новое рождение Святым Духом, никаким иным образом. Иисус, Библия, четко нам приводит, что никто не сможет назвать Иисуса Христом только через Святого Духа. Если вы не получили Духа Святого, вы не поняли, что Он Христос, потому что это единственный способ, как Он открывает Себя. Вы не обратились, пока не получили Духа Святого. Так сказано в Библии. После того, как Петр получил спасение и был освящен, когда ему дали силу изгонять нечистых духов и проповедовать Евангелие, Иисус четко сказал ему, что он не обращен, пока не получит Духа Святого. И он сказал, после того, как обратишься, тогда укрепи братьев своих. Это было в ночь предательства, что он еще не обратился, и никто из людей не является истинно обращенным до того момента, когда он переменится и умрет для себя, и Святой Дух будет управлять тем человеком. Они не хотят исполнить это. Так вот, Святой Дух не станет дурно вести себя в одном человеке и правильно вести себя в другом. Он заставит каждого человека прийти в его характер, понимаете? Потому что все дело в Духе, который руководит вами. Он приведет, подчинит вас своей натуре. Не вы подчиняете его своей натуре, он подчиняет вас своей натуре. И Святой Дух делает так, что вы живете и любите это делать. О, как вы полюбите отказ от мирских вещей, когда придет Святой Дух! Как Он очищает вас и омывает вас и вкладывает внутрь вас желание следовать за Ним и голод и жажду большего от Него. Просто купаетесь. Он приносит реальность. Так вот, когда Бог поместил человека сюда, и в дни Господа Иисуса Он дал человеку истинную дорожную карту к своей силе. Дорожная карта — это нечто такое, что говорит вам, рассказывает вам, куда вы держите путь. если захотите поехать. Когда мы в следующие несколько дней уедем, я столько объездил эту страну, мы с женой изумлялись, когда подумали об этом. За последние несколько лет можете упомянуть, куда хотите поехать, я смогу назвать вам все дороги, ведущие туда, и время вашего прибытия с точностью до 15 минут. Отсюда до Калифорнии. Я ни разу не ошибся, не знаю, иной раз совершенно точно, понимаете, рассчитываю свое время, сколько займет дорога. И среднее время я просто побывал здесь и там, и на севере, и на юге, и здесь и там, что ты просто знаешь это. Вот каким образом Бог хочет, чтобы мы знали Его Слово. Мы знаем Его. Мы объездили Его. Мы проверили Его, мы испытали Его, и вы знаете, куда оно ведет. Так вот, Его дорожная карта — это Его Библия. Библия — это та дорожная карта, которая ведет к силе Божьей. Вера ведет нас к силе, сила производит обетование. Нам нужна сила. Так вот, несколько дней назад, когда сестра Вут и мы с женой сидели в комнате, говорили о крещении, здесь столько наших драгоценных братьев, за которых мы благодарны Богу, что Он дал Духа Святого. Такие, как брат Уиллард Коллинз там сзади, и думаю, брат Хикерсон, и их жены, и брат Чарли Кокс с женой, и брат Майк Эгган вот здесь, и о, сколько еще тех, которые получили Духа Святого. И об этом начались разговоры среди нас. О, пусть Он оживит нас до такого состояния, что мы примемся за поиск, будем жаждать и притягивать Божью реальность. Бог — это реальность. Теперь, куда же ведет нас дорожная карта? Им следовало бы знать. Иисус сказал в дни, когда Он был здесь на земле, Он сказал: «Лицемеры!» Он сказал: «Вы хорошо умеете различать по небесам, когда они хмурые и красные, что завтра будет непогода. И если небо чистое, вы умеете различать небеса, а знамений времени различить не можете. Если бы вы знали меня, вы узнали бы и мой день». Не говорилось ли в Библии, что когда Он придет, будут происходить все эти события? Разве не пророчествовал об этом пророк Исаия? Разве не говорил об этом Иеремия, Иезекииль, все малые пророки, все остальное? Та дорожная карта указывает на тот один пункт назначения. А когда Он пришел, они завероучили свои церкви и прочее, да так, что не увидели реальности, ради чего Он пришел: принести Бога в человека, сотворить Бога в человеке, объединить их опять. Даже Иов в дни его страданий он возопил: «О, если бы я только мог увидеть его!» Иными словами, если бы я мог пойти к нему домой и постучаться к нему в дверь, если бы я мог найти кого-нибудь, кто сможет встать в проломе за меня. Сказал: «Я знаю, что я не грешил, но тем не менее я знаю, что я праведный, знаю, что я ничего не совершил, потому что я опираюсь на всесожжение». Но ему не доставало реальности. Форма у него была, но ему не доставало реальности. Он сказал: «О, если бы мне только удалось найти того, кто смог бы возложить свои руки на грешного человека и святого Бога и принести ему реальность». В то время как он, будучи пророком и пребывая в духе, сидел, скреб свои нарывы, на него сошел Дух Господень. Засверкали молнии, загремели громы, и он закричал: «Я знаю, Искупитель мой жив, и в последние дни он появится на этой земле, хотя подкожные черви уничтожат это тело, однако я увижу Бога в своей плоти». Вот, пожалуйста, реальность. Однажды Он придет. Почему не могли древние патриархи и тогда, в далеком прошлом, ожидавшие этого? А Иисус сказал: «Если бы вы знали меня, вы узнали бы мой день». Он пришел соединить Бога и человека. Он пришел, тот единственный. Этого не смог бы сделать ангел. Никто, кроме него, не смог бы сделать этого. Он пришел, чтобы сделать Бога и человека едиными.
Он сказал, «В тот день узнаете вы, что Я в Отце, Отец во Мне, Я в вас и вы во Мне». Он пришел соединить Бога и человека,
тогда как человек был создан помощником для Бога, и чтобы стать самому Богом земли.
Верно. Но он лишился своего первоначального положения через грех.
И кровь тельцов и козлов не могла совершить искупление за этот грех, но это смогла совершить кровь Иисуса Христа. Он, насколько, видите, он показывает дорожную карту. Он доказал это. Дорожная карта привела прямо к этому.
«Если бы вы знали Моисея, вы узнали бы также меня, если бы вы знали Слово». Когда с ним встретился сатана, сатана попытался отправить его в обход. Он достал дорожную карту, сатана, и сказал, «Видишь, здесь в нем говорится вот это». Он сказал, «Но также написано». «О, есть немало обходных путей. Это то или другое. О, раз я исполняю вот это...» Это не то. Вы должны найти Бога в личных отношениях и переживаниях. Если же вы утверждаете, что имеете это, а по-прежнему живете для этого мира, тогда что-то не так. Дьявол направил вас в обход не тем местом Писания.
Если мы едем по дорожной карте, если в ней говорится «здесь сверните на такое-то шоссе, туда и поворачивайте». Если в Деяниях 2.38 сказано «покайтесь и креститесь во имя Иисуса Христа для прощения грехов», это не повернуть налево, что вы должны повернуть туда. Мне не важно, какое оно. Вы должны следовать по тому пути.
Если Он сказал обетование вам и детям вашим, это не подразумевает прошедшую эпоху.
Всем, кого призовет Господь наш Бог, вот что в ней сказано. Вот это Божья дорожная карта. По ней мы должны ехать. Дорога указана.
Вы скажете, откуда же я узнаю, что еду по ней? Окровавленные следы Господа Иисуса проложили эту дорогу.
И ученики опирались на то же основание, и их направлял Святой Дух. Следуйте той дорожной карте.
А несколько вечеров назад кто-то сказал, «При развлечении с братом Бранхамом все в порядке, но когда вопрос касается его богословия, он совершенно неправ».
Любой человек будет только знать, что Библия учит, что само слово «пророк» означает «открывающий слово».
Те знамения — это только усиление. Учителя и прочие могут учить Слову,
но когда вы видите, что приходит нечто сверхъестественное и вот так открывающее, только доказывает, что это оно и есть. Это Божье Слово.
Иисус Назарянин. Когда Он был здесь на земле, люди часто ходили за Ним ради рыбы и хлеба и прочего, и того, что могли получить от Него. Он позволял им двигаться дальше. Однажды Его популярность начала становиться высокой. И затем однажды Он собрал толпу народа. После того, как Он накормил 5000 человек, переплыл на другой берег озера, за Ним собралась группа людей, шедших вместе с Ним. А Он сказал, «Зачем вы пришли? Не из-за чудес, а из-за рыбы и хлеба. Вот причина, почему вы пришли». О, некоторые думали, что нечто упустят, понимаете, если они не увидят то, что Он совершает, но прикоснуться к этому? Нет, господа. Затем Иисус в той же 6 главе святого Иоанна начал излагать Евангелие, и они приткнулись о Него, и с того времени Его популярность пошла на убыль, стала снижаться. Он уже не тот.
Итак, точно как современный проповедник. Или кто-нибудь, если скажут: «Ну, минуточку, ты задеваешь людей своей проповедью, ты не должен такого делать». Так вот, современный проповедник скажет: «О, да, может, я лучше буду смотреть за тем, что говорится в вероучении, понимаете? Может, я лучше посмотрю, что говорит об этом церковь, потому что меня могут выгнать».
Наш Господь был не таким. Наш Господь пришел исполнить только волю Бога. Он следовал за Словом, и любой, имеющий Бога в себе, будет следовать таким же образом. Он остановился? Никак нет. Хотя его популярность постоянно снижалась, многие уже не ходили с ним, они отошли от него. Следующая глава отвернулись еще некоторые. И следующая глава отвернулись еще некоторые. Где же он находился? На пути к Голгофе. Но он остановился? Никак нет. Он не пошел на компромисс с Божьим Словом вообще. Он вел прямо по шоссе. Он двигался по дорожной карте. Он... Впереди у него был поставлен путь, и этот путь он должен был пройти. Перед каждым рожденным свыше христианином есть путь. Вы должны проследовать по тому пути. Бог отмечает его. Он отмечен кровью, и Дух всегда живет в крови, потому что жизнь приходит через кровь. Клетка крови — это клетка жизни.
Так вот... Тогда мы следуем за Ним, и мы видим, как ведет нас дорожная карта. Показывает, по какому пути мы следуем.
Так было всегда. Это усмотренный Богом путь для нас. Слово — это усмотренный Богом путь.
Когда человек приходит к такому моменту, когда он видит Писание и из-за популярности, из-за членства в какой-то церкви, из-за того, что его люди не позволят ему это проповедовать, тот человек никогда не продвинется вперед с Богом. Вам нужно вернуться назад и взять то слово, независимо от того, какое оно. Если же не возьмете, вы уклонитесь куда-то в объезд, утонете в тинистом болоте греха.
Я обращаюсь к любому человеку. И там, в моей библиотеке, у нас есть все известные мне древние исторические труды. Даникейские отцы, древности Иосифа Флавия, два Вавилона Хислопа, книга мучеников Фокса, многие, многие другие древние труды. И ни разу не было такого случая, чтобы церковь, дошедшая до такого момента, когда она остановилась на своем вероучении, чтобы Бог поднял ее опять. Она тонула прямо там, в трясине, верно? Она не продвигалась дальше. Духовная не продвигалась и не продвинется никогда. Это не Божья программа.
Божья программа — это Святой Дух, это усмотренный Богом способ совершения дел. Теперь обратите внимание вот на что. В дни Ноя Божья программа — это всегда путь преследования. По этой-то причине люди не хотят этого. В дни Ноя у них была религия. У них она была 2000 лет, как у нас, христианство. И были критики. Точно так же, как сейчас. И что произошло в дни Ноя? Мы обнаруживаем, что Ной стоял у той одной двери ковчега и построил ковчег, что противоречило всем человеческим представлениям. Дождя никогда не было, на небе никогда не появлялись облака, но Бог сказал, что дождь пойдет. Это было Божье Слово. Бог сказал: «Приготовь ковчег», и Ной приготовил ковчег и стоял у той одной двери и проповедовал спасение. И это было единственное средство для спасения. Какой это прообраз сегодняшнего дня? Есть одна дверь, ведущая к Богу. И та дверь — это Христос. Христос — это Святой Дух, который живет в нас. И мы стоим у двери Божьего ковчега, Духа Святого, и проповедуем. Вот путь. Тот же чертеж, по которому пришли все остальные. Ной был усмотренным Богом путем. В дни освобождения из Египта Моисей был Божьим путем, понимаете? Сверхъестественное служение, путь. Понимаете, Ной имел нечто такое, что выделялось. У Ноя была какая-то религия, отличавшаяся от всех остальных. У него было Слово Божье. А люди не привыкли к Слову Божьему. У них были свои вероучения, у них было желаемое ими, поэтому они слушали именно вероучения, а не Слово. Но у Ноя было Слово. Слово было у Моисея. Не важно, что имели остальные, у Моисея было. Так говорит Господь. Посмотрите, чем это было доказано. Он творил знамения и чудеса, и у каждого знамения и чуда был голос. Так вот, Бог сказал, если они не послушают голос первого знамения, они послушают голос второго знамения. Так вот, сегодня люди, подобно как в дни Иисуса, они следовали за чудом. О, он может совершить нечто выделяющееся. Я не увидел, как такое совершается. Интересно, сумеет ли он узнать об этом человеке? Интересно, сумеет ли он это сделать? Видите, вот каким образом он поступает. Они следовали только ради рыбы и хлеба. Но когда дело касается покаяния, крещения во имя Иисуса Христа и получения Духа Святого, они не притронутся к этому и пальцем, верно? И потом они осуждают тебя. И они осуждали Иисуса, сказав, «О, ты проповедуешь вразрез с этими!» Это не остановило его. Он двинулся дальше. Один великий служитель недавно возложил на меня руки и сказал, «Я помолюсь за тебя, брат Бранхам, чтобы ты никогда ничего не говорил против того, каким образом эти люди живут в этих церквах». Он сказал, «Брат Бранхам, ты сделаешь так, что они все будут сердиться на тебя». Я сказал, «Как я могу удерживаться от этого, когда мой сокровеннейший дух и моя душа кричат против этого?» Он сказал, «Ну, я ничего не говорю против этого». Я сказал, «Тебе нельзя. У тебя запрограммированы миллионы долларов. Тебе необходимо получить их доллары. Мне не нужно этого. Единственное, в чем я нуждаюсь, это сила воскресения Господа Бога. Это все, что нам нужно. Дух, стойте на истине. Мне не важно, сколько деноминаций пойдут против этого. Это все равно Божье Слово. Небеса и земля пройдут, слова мои не пройдут вовек. Кто отнимет или что-нибудь добавит к этой книге, тот будет отнят из книги жизни для него. Я верю ей именно таким образом, как говорится в карте. Вот так. Божий путь. У Моисея были знамения. Он доказал, что он был Божьим слугой. Бог всегда любит трудиться посредством человека. Это Божья программа – трудиться посредством человека. Вы верите этому? Бог трудится посредством человека. Он создал человека своим помощником на земле. Он создал человека Богом ниже себя. Так вот, недавно мы обучали этому. Бытие 1.26, когда он был Эль-Элах Элоим, вседостаточный, существующий сам по себе. И в то время в нем присутствовали атрибуты Отца, Сына, Духа Святого. Не три Бога, три служения в нем, которые он должен был прожить в те отрезки времени. Он был Спасителем, он был Царем, он был Богом. Все это проявилось. Это Божьи атрибуты, понимаете? Но в этом, в нем, в начале. И когда Бог создал человека по своему собственному образу, он поместил его на землю, как Бога пониже. Иисус провозгласил это, когда он сказал, «Разве не написано в ваших законах, что вы боги?» И если они называли богами тех, к кому приходило Слово Божье, это были пророки, то как вы можете осуждать меня, когда я говорю, что я сын Бога? Сказал он. Понимаете, они просто не могли уразуметь этого. Понимаете? Но человека поместили сюда, с властью над землей. Все находилось под его управлением. Утраченное Адамом, Иисус доказал, что Он возвратил. Он останавливал стихии, Он воскрешал умерших, Он делал все, что угодно. И мир сегодня стенает, сказано в Библии, о проявлении сыновей Божьих, чтобы Бог опять вошел в своих детей в реальностях, чтобы сделать это реальным, а люди претыкаются об это. Если сатана не может удержать от них истину, он делает из них фанатиков, отбросит их на эту сторону и на ту сторону, и они получат все возможные вещи, кровь, и елей, и ощущения, которых даже нет в Писании. Но держитесь чертежа, оставайтесь на шоссе, держитесь Писания, не оставляйте его. Вот зачем приходил Иисус, чтобы человека не обманули, и чтобы не ушел в сторону, а пребывал точно в Слове. Великий святой Павел сказал, «Если ангел с небес придет и станет проповедовать какое-то иное Евангелие, а не это, которое вам проповедано, да будет он у вас проклят». Так точно. Да что там? Сатана пришел в Эдемский сад, как ангел света, и рассказал Еве. Конечно, он не стал отрицать. Он сказал, «О, ну, все это в порядке». «О, конечно же, Бог сказал это, но...» Ты понимаешь, у тебя будет больше света.
Сегодня мы получили так много Евиных источников света и сатанинских источников света. Видеть различные вещи. И в Библии сказано, в последний день этот дьявол будет делать себя ангелами света. Все эти вручения и деноминации здесь, и вся эта бессмыслица, которая происходит, которая для половины из этого вообще нет ни одного места Писания почти что. Верно.
Держитесь шоссе, держитесь дорожной карты, двигайтесь путем, которым следовали ученики, двигайтесь по слову, которое они проповедовали, живите им, свидетельствуйте о нем. Я знаю, что это истина. Знамение в последние дни. Живущий в человеке Бог. Это Божья программа. Богу необходимо найти кого-то, кому он сможет верить, кого-то, в ком он сможет быть уверенным и сможет довериться Богу, который сможет поверить ему. Вы верите этому, не правда ли? Конечно, Богу необходимо найти кого-то, на которого он сможет возложить свое доверие. И тогда, когда он найдет такого человека, на которого он сможет возложить свое доверие и вложить свою силу, человека, который будет следовать по этому пути, который будет неуклонно держаться карты, понимаете, двигаться вперед, пока не достигнет того места, где сила.
Вера приведет его к этому, потому что у него есть вера в Слово, она приведет его к обетованию, и обетование, он приведет его к силе, а сила приведет его к обетованию. И затем, когда он получает обетование и начинает проявлять то, что оно делает, ослепляет глаза неверующего, тепловатого, служащего вероучением брата. Это совершенно верно.
Вот что это сделало там, тогда, в прошлом, в дни Иисуса. Он сказал, «Если бы я не пришел, вы не знали бы греха, но теперь, когда я здесь, аминь, теперь, когда я здесь, у вас не найдется отговорок».
И сегодня, если Бог дал свое обетование, что в последние дни Он пошлет Духа Святого и будут происходить все эти события, вы могли бы усомниться в этом. Но сейчас, когда Он пришел и совершает это, у этого мира нет отговорок. Это гремело из страны в страну, из города в город, пока оно не охватило всю землю. Верно? У них нет отговорок. Они не узнали бы об этом, если бы Бог не пришел и не принес это. Но сейчас Он принес это нам. И потом в реальностях следования за Словом, следования за истиной. Держитесь ее.
«О, я хожу сюда, в баптистскую церковь», — говорят они, — «истина у нас». Методисты говорят, «истина у нас». Так у кого же? Вы оба разные. У кого же истина? Пойдешь к адвентистам седьмого дня? Истина у нас. Пойдешь в церковь Христа?
истина у нас?
Ну что ж, есть лишь один способ, чтобы получалась истина. Это держаться слова. Кто-то где-то отошел от слова, они имеют часть истины. Потом идут и вкладывают в это обходной путь. Они подъехали к шоссе и отправились в объезд.
Держитесь слова. Говоришь им о крещении во имя Иисуса Христа? О, это не имеет значения. Это имеет значение. Павел сказал, что он велел людям перекреститься заново во имя Иисуса Христа. Он сказал, если ангел скажет что-нибудь другое, да будет он проклят. Это имеет значение.
Что если бы Моисей сказал, я просто сниму свою, вместо обуви, я просто сниму свою шляпу. Развязывать обувь тяжело, я просто сниму шляпу и продемонстрирую почтение.
Бог сказал обувь, и Бог требовал обувь, не шляпу, обувь. Вот что Он сказал.
Бог повелевает, чтобы каждое Его слово исполнилось вплоть до буквы.
Оно должно исполниться. Вы должны исполнить то, что Он говорит, потому что ни одна мелочь и ни один знак не пройдет из Него.
Небо и земля пройдут, но слова Мои не ошибутся. Это должно прибыть.
Ни одна йота и ни один знак не уйдет из этого. Все это должно исполниться.
И теперь человек был Божьим подданным.
Человек — вот через кого трудится Бог.
И затем, когда человек принимает истину, попадает на правильный путь и начинает движение и обнаруживает эти реальности, двигаясь дальше, что он делает?
Неверующий брат, он посмотрит на него, это как будто бы он
не может принять это. Если он примет, ему придется покинуть свою церковь. Если он покинет свою церковь, он останется один.
Один служитель сказал мне сразу после того интервью, там один служитель сказал, послушайте,
я говорил им на сцене, я сказал, в таком случае, если я настолько сильно ошибаюсь, здесь сотни служителей, кто-нибудь придите и преподайте мне правильно.
Вы не видели, чтобы кто-то приходил, правда? И вы не увидите, потому что этого... Нет!
Один служитель, выдающийся служитель, не стану называть его фамилию, это драгоценный брат, он пришел, говорит, брат Бранхам, твое служение, конечно же, можешь двигаться вперед и делать это, но если мы примем это, наша церковь выгонит нас. Куда мы тогда пойдем?
Я говорю, к самодостаточному убежищу. Христу Иисусу, вот куда вы пойдете. Идите ко Христу.
Ну, говорит он, а наше служение? Я говорю, ваше служение такое же, как и служение любого другого человека, если оно от Христа, неважно, куда вам придется пойти.
Говорит, ну, если я стану крестить подобным образом, меня вышвырнут из моей церкви.
Я говорю, так поступили со мной, так какое это имеет значение?
Просто не отклоняйтесь с шоссе, просто следуйте чертежу, конечно. Просто продолжайте двигаться вместе с этим, неважно, что они получили.
У Саула было обученное войско. У Саула было большое умное войско.
Они не захотели Самуила, как я проповедовал здесь некоторое время назад где-то. У них было то большое войско.
О, конечно.
И Самуил рассказал им. Он собрал их перед тем, как они избрали этого царя.
Их царем был Бог.
И наш царь — это Бог.
Зачем нам желать чего-то еще помимо Бога? Зачем христианину желать, чтобы его вело что-то другое, помимо Духа Святого?
Не знаю. Не могу понять.
И Самуил созвал их. Он сказал, «Хочу кое-что вам рассказать».
Сказал, «Говорил ли я вам что-нибудь во имя Господа, и чтобы это не сбылось?»
«Нет».
«Брал ли я у вас когда-нибудь деньги?»
«Я просил у вас денег».
«Нет».
«Ты не просил у нас никаких денег».
«И что ты говорил? Господь исполнял это».
«Мы это знаем?»
Он сказал, «Зачем же тогда вы отвергаете Бога и хотите царя? Вы хотите поступить подобно этому миру?»
И вот это сегодня делает пятидесятничество.
Оно хочет создать гиганта в мысли. Оно хочет удалить из церкви силу. Оно хочет добиться роста деноминации, привести побольше членов. Это чепуха!
И когда вы привязываете человека к вероучению, когда вы это делаете, вы отнимаете у него Святого Духа. Ему придется где-то отдать. Святой Дух будет двигаться вперед. Человек не может из-за своего вероучения. Так вот, он сказал, и потом, конечно, Саул обучил свое войско, о, вот это да, эти израильтяне у него знали точно, с какой стороны выбивать копье или делать что угодно, но однажды пришел задира, Голиаф. И, брат, это требовало большего, чем тогдашнее умственное обучение. Для этого потребовался человек, который нечто знает о сверхъестественном. Но у Бога был такой человек. Благодарение Господу за это. У Бога всегда кто-то есть. У Него есть всегда. У него был человек, на которого он мог возложить свои руки. Невысокий румяный человечек там. Был не слишком внушительным, но он пришел туда и сказал, «Вы хотите мне сказать, что позволите тому необрезанному филистимлянину поносить войско?» А вот Саул, головой и плечами выше всех остальных, все его умственное обучение ничего не дало. Так вот, это сделали церкви. Они отошли от Духа Святого, они отошли от силы Божьей, они отошли от водительства Духом, и мы получили сынов Киса, мы получили тоже. У нас только что одному из наших великих гигантов, недавно здесь в Африке, мусульманин бросил вызов по поводу Писания. Что же произошло? Он ушел. Как и другой сын Киса, без неуважения к нашему брату. Но у них был человек, знавший, что Бог может избавить. Они привели туда этого маленького Давида, и он сказал, «Я ничего не понимаю в ваших копьях, в вашем умственном обучении, но я знаю одно. Я знаю одно. Я ходил за овцой, которую забрал враг. Бог позволил мне вернуть ее, он сказал, тем более. Он сделает меня, позволит мне, осадит этого необрезанного филистимлянина». Что сегодня нам нужно? Мужчины и женщины, желающие реальности, аллилуйя, не вероучение, реальность, вот что нужно сегодня этому миру, не вероучение и моды, нам нужны реальности в Боге. Этот мир не хочет этого, этот мир не хочет этого, они не хотят принять это, но церковь должна получить это. Бог хочет, чтобы вы имели это. Он – Бог реальности. Так точно. Недавно вечером я ходил с некоторыми друзьями, некоторые присутствуют сейчас здесь, группой таких, сюда, посмотреть вот это, этот Самсон и Далида, работа Сесила Б. Демилла. Я столько слышал об этом, я подумал, что съезжу, посмотрю, что он из себя представляет. Когда я посмотрел это, я стал задаваться вопросом, что Бог вообще приметил в человеке типа Самсона, в Данисуде? Понимаете, Бог применяет людей. Вы верите этому? Но Он может применить человека только тогда, когда Он сможет найти человека, когда Он сможет найти кого-то, кого Он сможет применить. В Дни Судей был пробел. Он не смог найти человека. Единственное, что он смог сделать, просто воздвигнуть одного, и он куда-то шел, а затем воздвигал другого, и он куда-то шел. У него не было человека, которому он мог бы всецело доверять. И я задался вопросом, что такого он увидел в этом Самсоне? Самсон был похож на многих наших лидеров сегодня. Любимец женщин, бегал с места на место за женщинами, подобно многим нашим лидерам сегодня, подобно многим, идущим на компромисс со словом у нас. Позволяют женщине руководить ими, назначают их в проповедники и все тому подобное. О, ради всего святого!
Я просто прошу, чтобы какой-нибудь человек предоставил место Писания в поддержку женщины-проповедницы. Я могу доказать вам это в Ветхом Завете. Как сказал Павел, как и закон говорит. Вчера я просматривал хронологию Ветхого Завета, и я обнаружил там, что у них была особенная полиция, что женщина не могла даже ступить на второй или третий двор, не говоря уже о кафедре. В храме у них была особенная полиция, чтобы держать язычников там снаружи, а следующие женщины, а затем шли левиты, а затем святое святых. Они не могли даже ступить на второй двор, это совершенно верно. А сегодня мы сделали женщин своими идолами. Слишком много наших лидеров допустили, чтобы симпатичные женщины и прочие вещи вроде этого воздействовали на них, допустили красоту духовной женщины. Церкви. Знаете, женщина — это прообраз церкви. Мы — невеста, церковь — это невеста.
Невест много, и они позволяют тем женщинам обольщать их. Служители сегодня позволяют тем церквам уводить их от истины.
И что же она делает? Она обрезает ему волосы, она обрезает его силу, она навязывает свой образ мышления не против моих сестер. Если бы Бог мог дать человеку нечто лучше жены, Он дал бы ему это. Но не все женщины-жены, не все женщины, не все особи женского пола матери, не все имеющие детей матери. Я видел некоторых, у кого больше почтения к собаке, берут своих детей, отправляют их на улицу и валяются. Люди выходят в этих куцых одежонках и прочем, и вызывающе одетые. Вчера я видел мужчин, которые шли по улице. Я зачем-то ехал в центр города, там я видел мужчину за мужчиной. Шел по улице со своей молодой красивой женой в куцой одежде. Выглядело ужасно. Это не мужчина, это неженка. В любом, кто позволит своей жене одеваться подобным образом, найдется немного мужского.
О, может, у него есть мускулы, как бы.
Это животное, это звериное, мужчина, это характер. Иисус, величайший мужчина, который когда-либо жил, он был невысоким, щуплым человеком. Не было красоты, которая привлекала бы нас к нему, но никогда на этой земле не был явлен такой характер, как у Иисуса Христа.
Я видел мужчин, весивших по 250 фунтов. В них не было ни унции мужского. Когда доходило, не превосходили лошадь.
Иной раз у них не было того здравого смысла, который есть у лошади. Вот, лошадиного понимания вещей. Лошадь оказалась бы умнее. Так вот, это правда. Вот, вы просто попробуйте сделать так, чтобы конь попытался силой взять кобылу. И увидите, что произойдет. У лошади разум получше, понимаете, а у мужчины здравого смысла меньше, чем у лошади, когда дело касается многих жизненных вещей.
И свинью мы зовем, называем ее свиноматкой, а самку собаки сукой.
А многие эти женщины с привлекательными лицами во взоре Бога выглядят в миллион раз хуже, чем сука или свиноматка.
Именно так. Это звучит грубо. По этой причине людям не нравится это.
Вот когда Иисус рассказал им истину, они отвернулись от Него.
Но наступает, и уже наступил час, когда Отец желает, чтобы нечто поклонялось Ему в Духе, и ходило в Духе, и жило в Духе, и говорило истину. Истина всегда либо освобождает, либо связывает.
Если вы связаны, тогда вы не свободны. Если вы свободны, вы не станете жить таким вот образом.
Вы говорите, ну, я получил Духа Святого и до сих пор живете по-прежнему?
С вами нечто произошло. Вы не получили Духа Святого, сошедшего в день Пятидесятницы. Он сделает вас другими. Я не верю в говорение на языках. Я не верю в божественное исцеление. Я не верю в эти вещи. Значит, вы не получили Духа Святого, сошедшего в Пятидесятницу, а определенно не получили.
Как воскрестили?
Я принял крещение. Как? Во имя Отца, Сына, Святого Духа? Неудивительно, что вы ведете себя таким вот образом, понимаете? Павел сказал, вы получили Духа Святого с того времени, как уверовали.
Они сказали, мы уже уверовали,
мы баптисты. Деяния 19, посмотрите, так ли это? Мы баптисты, мы крестились у Иоанна, сказал он, того самого человека, который крестил Иисуса.
Он сказал, это не подходит,
сказал, вы должны прийти креститься опять, если хотите получить Духа Святого. Вы можете получить нечто похожее на Него, нечто действующее так, как Он, немного. Но это не то настоящее, потому что вам необходимо прийти и креститься во имя Иисуса Христа. И когда они исполнили это, Он возложил на них руки, и тогда на них сошел Дух Святой. Они думали, что имеют Его. И я хочу знать, этот брат здесь, который в церкви или где это было, говорил, что в оригинальном греческом не сказано «вы получаете Духа Святого тогда, когда вы уверовали». Говорил, что так сказано в греческом. Хочу, чтобы вы знали, что это заблуждение, это ошибка. Не даже в греческом, не в еврейском или даже не в арамейском. Там сказано «вы получили Духа Святого с того времени, как уверовали», не «когда вы уверовали». Так что, кто бы об этом ни рассказывал, вы просто не знаете, о чем говорите, брат, понимаете? Нет, господа, Духа Святого вы получаете после своего уверования, а не когда уверовали. Дух Святой — это Божий дар, который сходит на вас, который меняет вас и делает вас всецело отличающимися от этого мира и остальных людей. Вы другие. Они... Вам не нужно носить другую одежду, не нужно одевать воротник, колорадку и длинную рясу. Вы живете иначе. Вы ведете себя иначе. С вами сила Божья. Люди узнают вас. Куда бы вы ни пошли, вас замечают. Хорошо. Бог знает своих. Он отмечает своих. Вот так. Но вы должны прийти к истине. Понимаете? Что же такое было в том Самсоне? Бабник? Конечно. Он был заносчивым, непокорным своему отцу и матери. Они говорили ему, чтобы не ходил туда с той женщиной, той Иезавелью, но он их не слушал. Что это было? Самсон обладал силой. Теперь послушайте, Самсон желал подчинить свою силу. Самсон отдал свою силу Богу, но сердце свое он отдал Далидее. И вот таким образом сегодня. Так вот, многие люди уедут в семинарию и выучатся. О, гиганты мысли! Выучат весь греческий и все остальное. Но когда дело касается истины, он отдает Господу свою силу своего образования, да, но сердце свое он отдает церкви, а не Богу. Вот в чем дело сегодня с людьми. Они хотят следовать за своими вероучениями. Они не хотят реальности Духа Святого. Они не хотят никаких изменений в своем всегдашнем поведении. Но когда ты становишься христианином, ты особенная личность. Царственное священство, необычный народ, странные люди. Делаете странные дела и необычные дела, не свойственные для этого мира. А когда вы в этом мире, вы неподобающие для Бога. Одно противоположно другому. Одно заставляет вас вести себя так, как ведут на небесах, другое заставляет вести себя так, как ведут на земле. И людям хочется вести себя так, как ведут на земле, и потом двигаться дальше и говорить, что они попадут на небеса. Но какое это будет разочарование! Иисус сказал, «Многие придут ко мне в тот день, они будут стоять десятками миллионов и говорить, «Я принадлежал к этому, и я совершал это». Он сказал, «Отойдите от меня, делающие беззаконие, вы служите вероучению, если бы вы были ведомы Духом». Все Божьи сыновья и дочери, водимы Духом Бога, они двигаются посредством Духа, странные, необычные, они остаются правыми, и каждое действие соответствует
соответствует Библии. Они держатся. Все их учение твердо держится Библии. Они ни в чем не изменяют.
Где Библия говорит это, они двигаются вперед прямо к этому.
Если они на минутку остановятся, они стараются исследовать и разобраться, в какую сторону нужно идти. И тогда Дух Святой открывает это, и Он идет вперед. И Он совершает то же самое. Следует тем же правилам. Закладывает то же самое основание, на него сходит тот же Бог, и его сопровождают те же дивные дела, и те же чудеса, и те же знамения, которые сопровождали его.
Он сказал, «Если вы не можете поверить мне как человеку, поверьте делам, которые я творю. Верьте мне, если я не творю дел Отца Моего, тогда не верьте мне». Понимаете, вместе с этой верой идут дела. «Покажи мне твои дела через твою, без твоей веры, а я покажу тебе свои дела через мою веру», — сказал Павел. Понимаете? Теперь, что же было в Самсоне? Он не желал отдать свое сердце. Люди сегодня больше думают о своих вероучениях, чем и люди думают больше о своих вероучениях. Ну, теперь я ничего не говорю против церквей. Я говорю о пятидесятниках, которые... Эта церковь склоняется к пятидесятнице. Это не пятидесятническая организация. Мы не принадлежим ни к одной организации, никогда не собирались. Мы принадлежим Христу. Верно? Следовательно, вот, пятидесятница — это не организация. Пятидесятница — это переживание, которое получают люди. Это получили методисты, это получают католики, это получают баптисты. Это может получить кто угодно, но это переживание. И есть тысячи и тысячи, называющих себя пятидесятники, которые не знают даже того, какая первая весть пятидесятницы. Прежде чем вы правильно начнете, вы должны встать на правильное основание, вы должны встать на пятидесятническое основание. Что такое пятидесятническое основание, когда в день пятидесятницы была проведена инаугурация церкви, когда они увидели, как те говорят на языках, и Дева Мария там вела себя будто пьяна, и все остальные вот так шатались, они сказали, что? Что это такое? Это все пьяные?
Петр сказал, они не пьяные, как вы думаете, поскольку сейчас третий час дня. Это то, о чем было изречено в чертеже, там, в дорожной карте. Это то, что было сказано в дорожной карте.
Иоиль сказал, что мы придем к этому месту. Мы придем к этому перепутью. Будет в последние дни, последние 2000 лет, говорит Бог. Я изолью Дух Свой на всякую плоть. Ваши сыны и ваши дочери будут пророчествовать и на моих рабынь, и на рабов. Ваши юноши будут видеть видения, вашим старцам будут сниться сны. Я явлю чудеса и знамения на небе вверху и подобные этому вещи.
Они сказали, что же нам сделать, чтобы получить это? Какое же основание ты заложишь? Петр, у тебя ключи от небес. Он сказал, покайтесь, каждый из вас, и креститесь во имя Иисуса Христа для прощения своих грехов и получите того же Духа Святого. Обетование предназначено для каждого последующего поколения, для ваших детей и всех дальних, кого не призовет Господь наш Бог. Вот это основание.
Понимаете, они придут и отдадут своих, они пойдут в школу,
юноши пойдут в школу, чтобы выучиться на служителя. Это нормально, ничего не имею против этого, учиться на служителя. Но вы не сможете выучиться на служителя. Служительский дар — это дар от Бога. Те апостолы были смышленными и высокообразованными, что дальше некуда. Тем не менее, Иисус, они не были. Но он все равно не позволял им проповедовать, пока они не получили Духа Святого. А когда они получили Духа Святого, так вот, если ты пойдешь в семинарию, и на тебя сойдет то переживание, которое получили в Пятидесятницу. Аминь. Но если ты просто прошел умственные концепции и, о, магистр греческого языка, и магистр гуманитарных наук, и все эти различные вещи, бакалаврская степень, и все эти прочие вещи, если ты выйдешь с этими степенями, ты просто отдаешь свою силу своему образованию. Тебе нужно отдать свое сердце Богу. Бог желает твоего сердца. Так точно. Он отдал свою силу, не сердце. Так точно.
Бог может использовать только то, что мы отдаем Ему.
Так вот, многие из вас скажут, я дам 15 минут в воскресенье утром, если будешь проповедовать дольше, я просто поднимусь и уйду домой.
Ну, вы получили 15 минут в воскресенье утром.
Вот что вы даете Богу. Некоторые говорят, я смогу вытерпеть, может быть, полчаса, не знаю, как мне это удастся. Ну что ж, видите, столько вы и получаете. 15 минут, полчаса, понимаете?
Что вы сможете дать?
Бог примет то, что вы дадите, но Бог хочет вас целиком. Он хочет каждую вашу частицу, Он хочет все. Он хочет все, кем вы являетесь. Он хочет вашу жизнь, Он хочет ваше свидетельство, Он хочет каждую минуту вашей жизни. Он хочет, чтобы вы правильно жили, правильно вели себя, правильно говорили, правильно поступали. Он хочет, чтобы все было всецело предано Ему, чтобы Он мог руководить вами и вести вас, поместить вас туда, куда Он хочет, чтобы вы шли, ведомые Духом. Но люди сегодня говорят, теперь, одну минуту, если мой пастор проповедует дольше, 20 минут, я слышал это много раз. Я видел, как хороших пасторов изгоняли из церквей, потому что дьяконский совет сказал, теперь, почтенный, послушайте, мы наняли вас приезжать сюда, и мы наняли вас не для того, чтобы приходили сюда и целое утро выговаривали нам. Мы хотим, чтобы вы, мы установили время 20 минут, ударят в колокол, и вам лучше завершить. Знаете, мне хотелось бы как-нибудь получить подобную церковь. Я хотел бы, чтобы мне представилась привилегия рассказать им, какого я о них мнения и что говорит о них слово. Да, ну, если бы это заняло целый день, просто продолжай проповедь. Да. Бог хочет полной отдачи. Вы верите этому? Бог хочет отдачи. Как Бог может показать вам реальность до того, как вы отдадите себя Ему? Нам необходимо отдаться. Послушайте, когда вы отдаете все, вы поете эту песню. Все я отдаю. Что насчет тех сигарет? Что насчет той одежды? Что насчет того несдержанного нрава? Что насчет тех других вещей, сопровождающих это? Что насчет того мелкого вашего характера? Что насчет того излишне любопытного образа мышления? Что насчет тех упреков в адрес любого, кто крестит во имя Иисуса? Тогда как в Библии нет ни одного места, где кого-нибудь крестили как-то иначе. Я призываю любого показать мне, где кого-то, когда-то, не считая, католической церкви, когда они начали спустя 300 лет после смерти последнего апостола, где кто использовал имя Отец, Сын и Дух Святой при крещении. Придите, покажите мне место из Писания или из истории. Это католическое вероучение. Это не протестантское. Так вот, могу показать вам в Библии, где в Библии предсказано, что они будут использовать его имя до того времени и выйдут с ложным именем, что они живые, а они мертвые. Могу показать это вам при помощи Писания. В Библии сказано, что они будут использовать. Вот его принесли прямо перед ними. Почему люди не хотят принимать это? Точно так же, как они делали в дни Иисуса. Они не хотят реальности. Им хочется вероучения, им чего-то хочется. Идут мимо, говорят, я принадлежу к этому месту, я принадлежу к этому собранию. Принадлежу. Что? Вам нужно принадлежать к небесам. Вот куда должны быть направлены ваши
ваши привязанности на горние. Иисус сказал: «Направьте свои привязанности на вышнее, а не на земное. Это все пройдет».
Пребывайте с Богом, пребывайте в реальностях. Бог — это Бог реальности. Он был таким всегда, во все эпохи. Всякий раз, когда человек ходил с Богом, Бог становился реальностью, творившей знамения и дивные дела и чудеса через свой народ. Это Божье намерение — поступать так. Отдайте все.
Прямо здесь, в Луисвилле, Кентукки, недавно была одна очень приятная семья, у них был больной ребенок. Позвали для молитвы за него. Врач вышел из больницы. «А что с ребенком?» Он сказал: «Тот ребенок умирает. Для него уже ничего нельзя сделать», — сказал. «У него лейкемия», — сказал. «Ребенок должен будет умереть».
Подумал: «О, Боже, ты еще не сказал этого, ты не засвидетельствовал об этом». Пошел и поговорил с родителями. Родители плакали и всхлипывали. Их ребенок умирал, насколько они понимали. Но что они сделали? Врач был прав. Он сделал все, что умел. «Лейкемия — это убийца, ее ничем не остановишь», — сказал. «Ребенок умрет».
Пожилой дедушка того ребенка, вы все знаете о том случае, и пришел пожилой дедушка того ребенка, когда он услышал, как я говорю о крещении Духом Святым, он сказал: «Помню, много лет назад, когда один старый проповедник сказал, что наступит время, когда люди опять будут получать Духа Святого и будут совершаться чудеса и знамения». Он удалился в свою небольшую комнату. Он не стал больше оставаться со своим сыном или своей невесткой. Он оставался там, плакал и молился. Когда тот старик вышел оттуда, на его лысом лбу был пот, его глаза блестели. Он сказал: «Тот ребенок будет жить». Сказали: «Что?» Он сказал: «Доктор, я уважаю вас как человека науки. Я уважаю вас и вашу сообразительность, которую вы приобрели благодаря медицинским исследованиям. Но, — сказал, — я молился, и я молился, и я молился, пока не отдал все, что должен был отдать, и Дух Святой сказал: ребенок будет жить». Он выжил. Почему? Он отдал все, что имел. Бог взялся за него и сумел обратиться к нему, когда тот желал отдать все. Вот чего нам не достает. Вы не хотите отдать свои привычки. Вы не хотите отдать свои общества. Вы не хотите отдать ту мелкую клику, к которой принадлежите. Вы не хотите отдать сколько-нибудь времени. Вам нужно делать это, то или другое вместо молитвы. Вы не хотите отдать разные вещи Богу. Бог хочет, чтобы вы отдали. В завершение хочу сказать следующее. Хотелось бы сказать еще многое, но у меня нет времени. Бог хочет полной отдачи. Когда вы отдаете все, тогда вы обнаружите, что то, о чем я говорю, это истина. А вы говорите: «Меня выставят из моей церкви, мне не позволят проповедовать». Какое это имеет значение? Это научная организация. О чем мы говорим? О хождении в Духе. Бог — это реальность.
Что если бы Моисей сказал: «Подождите-ка, я владел всем этим искусством чародеев и прочих в Египте. Некоторые трюки я могу преподавать тем египтянам, я могу преподавать им психологию, могу преподавать им этику многих вещей, я магистр этого». Но ему пришлось забыть все, что он когда-либо знал, и Бог просто вырвал все из него. На это у него ушло 40 лет.
Но когда он встретился с Богом лицом к лицу, он знал, что живой Бог есть.
Он увидел его в пылающем кусте, и он разговаривал с ним. Он пошел туда и выполнил работу один. Ему не потребовалось иметь армию. Он пошел туда, он и Бог. Он следовал дорожной карте. У него была Божья сила, у него было Божье обетование, у него был Божий дух. Ему не понадобилась своя этика или свое образование.
Когда Иисус был здесь на земле, Ему опять пришлось взяться за поиск, искать человека. Он пошел к самым верхам, образованным и умным. Он смог кого-нибудь найти? Никак нет. Его обозвали Вельзевул, бес. Он не смог найти никого, кто последовал бы за ним. Что же он сделал? Ему пришлось взять самое лучшее, что он сумел найти. Не печально ли это? Я часто думал вот о чем. И мы завершаем церковь. Послушайте эти замечания. Я часто задумывался, что, почему, как мы лишили себя, как мы обокрали Бога в Его плане, не отдав свою жизнь Ему полностью. Все, что у нас есть, Ему. Как мы отклонили Его программу, как мы медлили и заставляли Его ждать и ждать и ждать, пытался найти кого-нибудь, через которого Он мог бы действовать, пытался отыскать где-то человека, которому Он мог бы доверять, какого-то человека, который все отдал бы. Придите к Богу здравым, разумным образом, скажите, вот я, Отец, мне не важно, я буду следовать Писанию. Чертежу. Мне не важно, что говорят другие, я буду держаться Его. И действительно имейте это в виду. Мне не важно, во сколько мне это обойдется, Господь, я с самого начала ничто. Но я хочу, чтобы Ты вел меня, и пусть Святой Дух, который написал эту Библию и дал эти обетования, подтвердит это через мою жизнь. Я чувствую, что Ты ведешь меня этим путем. «Вот я, пошли меня», — сказал Исаия в храме, когда увидел херувимов с крыльями над лицами, над ногами, и летали крыльями. И он взял уголек огня и очистил его уста. Тогда на него сошел Дух Божий. Почему же мы не можем? Бог не может найти подобного человека. Когда он искал себе учеников, он пришел к своим, свои не приняли его. Он никого не смог найти. Они ожидали этого. Сегодня этот мир ожидает божественного исцеления, но мне не важно, сколько божественного исцеления ты совершишь. Тебе все равно не поверят. Ну и вот, сразу после отвержения Иисуса, когда ушли 70, он даже повернулся к тем ученикам, сказал, «Вы тоже хотите уйти?» Они сказали, «Куда нам идти, Петр?» Он сказал, «У тебя слова вечной жизни». Видите? И он вышел, и был один мужчина, у которого в глазных впадинах даже не было глазных яблок. И он приготовил какую-то глину и наложил ему на глаза, сказал ему, «Иди умойся в купальне Силуам». И когда он умылся, к нему вернулось зрение. Это изменило их? Его популярность возросла? Нет, она снижалась, снижалась, снижалась. Почему? Он держался пути. Он держался дорожной карты. То же самое сегодня. Они видят, как совершаются знамения, дивные дела, чудеса и все остальное, и говорят, «А, это, в этом ничего такого нет! Это произошло бы все равно!» Понимаете? Лазаря воскресили из могилы. Казалось, что это встряхнет всю страну. В Библии говорилось, что он будет это совершать. Это знамения, которые должны были сопровождать, когда он стоял здесь с самарянкой и сказал, «У тебя 5 мужей». Это должно было бы встряхнуть всю землю. И сегодня он стоит среди своего народа, и вы видите, что это совершает то же самое раз за разом, а они говорят, «Ха! Угу, хорошо, полагаю, это было нормально». Видите? Просто равнодушие. Никакой отдачи. «О, они выделят немного времени. Иногда будут ходить в церковь. И что-то вроде того, когда дело касается отдачи». Нет, они этого не исполнят, не отдадут. Они не хотят этого. Когда Иисус призвал своих учеников, что ему пришлось сделать? Взять самых невежественных мужчин. Людей, которые не могли даже написать собственного имени. Петр, Иоанн, в Библии сказано, они были простыми и некнижными. Вот кого он взял.
Но если умные не хотели, они не хотели слушать его тогда, они не захотят слушать его сейчас. У них свой собственный маршрут. Они двигаются по своему собственному пути, и они следуют по тому пути, потому что их наставили таким образом, потому что их пасторы, их епископы и их кардиналы, и папы, и кто угодно еще направили их на тот путь.
Но Святой Дух приведет вас обратно к Пятидесятнице каждый раз. В Писании направляли для каждого и направит в этот день для каждого. Он приведет вас обратно к той реальности. Он приведет вас обратно к крещению силой Духа, которая поведет вас и не отнимет ни одного слова из Библии. Он будет оставаться прямо в Библии. Там, где в ней говорится вот это, он будет следовать прямо сквозь нее. Святой Дух будет следовать. Он принесет реальность.
Что же он сделал? Он взял этих невежественных рыбаков, не имевших даже одежды, просто были обмотаны чем-то, рыбацкие фартухи и прочее. Не было одежды, настолько невежественные. Они не могли написать собственного имени, не ученые, без образования. Но он кое-кого отыскал. Он должен был кого-то взять, но он нашел людей в такого рода состоянии, которые желали отдать, которые желали, им не за что больше было держаться.
У них не было церквей, деноминаций и прочего. Это были просто невежественные рыбаки, пастухи овец, не умели писать, не умели читать, ничего, но им нечего было терять. И он пришел к ним, и они отдали. Они сказали: «Все, что ты скажешь, Господь, мы это исполним. Мы пойдем за тобой». Но когда они полностью отдались и отдали себя Богу, Бог дал им пятидесятническую реальность. Он привел их к Пятидесятнице и дал им Духа Святого. Вот они там, под воздействием Божьего Духа, совершают всевозможные нелепые картины перед людьми. Заикаются и заикаются, и нелепо себя ведут и пытаются. В Библии сказано, где они находились. Они находились на шоссе. В Библии сказано: «Запинающимися устами и иными языками буду говорить к этому народу, и это покой для души». Вот то, что придет. Исайя 28, 18. Прочтите это. «Запинающимися устами и иными языками буду говорить к этому народу». Вот покой. Не воскресенье. Не это день покоя. День покоя – это Святой Дух.
Братья-адвентисты, покой – это не шаббат седьмого дня. Покой – это Святой Дух. Запинающимися устами и иными языками буду говорить к этому народу. И вот шаббат. Вот он. Шаббат означает покой. Вот покой для души. Вы имеете вечный покой.
Подобно как Бог, когда Он создал этот мир. Седьмой день. Он отдыхал после этого. Он отдыхал. Он пошел отдыхать. Когда мы входим в Бога, мы в покое все время. Ни от одного воскресенья до следующего. Мы отдыхаем вечно. Мы получили вечную жизнь. Святой Дух дает вам покой. Так вот, они получили пятидесятническое переживание, Божью реальность. Они нечто нашли. Позвольте мне сказать еще. Вероучение не насытят голодное сердце. Вероучение не насытят. Если человек изголодался по Богу, вы ему рассказываете, говорите: произнеси апостольский символ веры, примкни к церкви, занеси свою фамилию сюда, пройди окропление или погружение, или как вам угодно. Это никогда не насытит голодную душу, потому что они предназначены Богом искать жизнь.
Когда-то были ангелы, когда-то был ангел, который не пал. Две трети небесных ангелов пали. Это вот эти нечистые духи, действующие среди людей, очень религиозны. Вам известно, это говорится в Библии. Вы не всегда были здесь, когда-то вы были где-то еще.
Запомните, грех возник не на земле. Грех возник на небесах, когда Люцифер взял и сделал себя. Он сказал: «Я хочу деноминацию, создать нечто огромное». Двинулся в страну северную и установил нечто более крупное, чем то, что было у Михаила. И его вышвырнули с небес.
И те ангелы тогда в прошлом, те духи. Ну, по этой причине, когда разрушится эта земная скиния, нас уже ожидает другая, понимаете? И по этой причине наше имя занесено в книгу жизни Агнца прежде создания мира. Все, кого дал мне Отец, придут ко мне.
Как вы можете? Есть у вас глаза и не видеть, уши и не слышите. Неудивительно, понимаете?
Вот, все эти вещи, понимаете, которые Бог обещал. Обещал тогда в прошлом. Все это было,
когда я сказал недавно вечером, что человек, Иисус сказал, зверь, который пришел на землю, антихрист, будучи очень религиозным, похож настолько сильно, что это обольстило бы самих избранных, если возможно.
Большая, как возникнет большая организация, и у них появятся другие организации, старая блудница мать, и у нее появились маленькие дочери. Это были блудницы, которые вышли. Организации, сказал, и они почти обольстили бы целый мир, и обольстили даже самих избранных, если бы это было возможно.
Но это невозможно. Их имена занесены в Агнца. Кого он предузнал, тех он призвал. Кого он призвал, тех он оправдал. И кого он оправдал, тех он прославил. Так что ничего больше нет, вы понимаете? Верно. Вы не сможете прийти, если Бог не призовет вас. Не от желающего или подвязающегося. Это от Бога милующего. Это именно так. Вот как сказано об этом в Писании.
Потом они не хотели слышать их.
Почему?
Они во тьме. Они хотят следовать вероучениям. Я ничем не хуже тебя. Ничего не говорится о благости. Никто не благ. Благ именно Бог, понимаете? Но вы желаете покориться. Вот о чем я думаю. Вы готовы покориться, понимаете? Это не насытит. Не насытит голодную душу.
Послушайте, тогда как Павел, кто из вас знает, что он был богословом? Но он был гигантом мысли, он, еще бы, он учился у Гамалиила, одного из лучших богословов того времени. Но что он сказал, когда пришел к церкви? Прочтите 2 Коринфянам 2:4.
Во 2 Коринфянам 2:4 он сказал, «Я приходил к вам не с убедительными словами мудрости человека этого мира, потому что если бы я так пришел, ваше доверие основывалось бы на человеческой мудрости, организациях, деноминациях, но я приходил к вам в силе Святого Духа, проявлениях».
Проявление чего? Демонстрируя знамения и чудеса посредством Духа Святого, я приходил к вам, чтобы ваша вера опиралась не на мудрость какой-нибудь крупной деноминации, какой-то церкви, но чтобы она опиралась на силу Духа Святого и воскресение Иисуса Христа.
Величайший богослов, который когда-либо жил, сказал, что ему пришлось забыть все, что он знал, чтобы приобрести Христа. И он сказал, «Я проповедую неумные вещи, я проповедую простоту водительства Святым Духом, и я приходил к вам с проповедью об этом». Сказал, «Я мог бы проповедовать иначе, но, сказал, мои дела, и мои дела проповедовали не так». Теперь посмотрим-ка, сумеем ли мы набрать еще миллион в 34-м или 44-м, как угодно. Их лозунги. В этом году к нам примкнуло вот столько членов.
Он сказал, я мог бы это делать. У меня это было очень долго, но я отошел от этого. Я приходил к вам не с убедительными и высокопарными словами какого-нибудь богослова, но я приходил к вам в силе и явлениях Духа Святого, чтобы ваша вера созидалась в Духе Святом, а не в мудрости каких-то людей.
О, вот это, Бог, ищущий таких людей. Сегодня Бог ищет людей, за которых Он сможет ухватиться подобным образом.
Недавно в Лондоне, Англия, отправился на небольшую прогулку, и Англия, британские острова, настолько заселены людьми. В Англии почти невозможно найти место, вряд ли, где не стоял бы дом. И они выращивают, подобно как в Германии и так далее, там, в старых странах, и поля истощены, и они держат небольшой огород. В Германии и подобных местах вы не увидите на заднем дворе красиво подстриженной травки и большого количества деревьев,
Вы увидите помидоры, и бобы, и картофель, нечто съедобное. Им приходится. И земля настолько занята, что невысокий солдат-англичанин, который сопровождал меня, мы поднялись на вершину холма, мы с братом Бакстером и этот юноша. Мы забрались на место, которое было прекрасной точкой. Там были деревья, и зеленая трава, и все остальное. Я подумал, это красивое место. Я сказал этому солдату, сказал, «Сэр, я хотел бы задать вам вопрос. Я вижу, что ваш остров здесь так плотно заселен. Почему такой большой участок здесь? Несколько акров, прекрасное место с деревьями и долиной и тому подобным. Почему вы оставили это, и никто здесь не построит дом?»
Он сказал, «Почтенный, я хочу сказать следующее. Примерно 200 лет тому назад в Англии вспыхнула эпидемия гемоглобинурийной лихорадки». И сказал, «У них не было сыворотки, и люди гибли как мухи». Он сказал, «Повозки, мне рассказывали, приезжали день и ночь. Их не сумели даже похоронить. Священнослужители просто время от времени приходили сюда, поднимали руки и молились, и уходили». Их всех сбрасывали сюда, в эту долину. Их не сумели даже похоронить.
Сказал, они умирали и умирали. Тысячи тысяч детей, взрослых, подростков, и все умирали. И их просто вывозили сюда. И затем, когда эпидемия угасла, просто взяли и засыпали их землей.
И он сказал, «Знаете что?» Он сказал, «С того дня до этого англичанин настолько уверен, что он не станет закладывать свое основание там, где когда-то было нечто подобное этому. Он не станет закладывать свое основание на такого рода вещах. Он не поставит свой дом в таком месте, где вот так залегла смерть». И я немного постоял там, и я думал, не было смысла ему рассказывать, он не понял бы этого, но как в этом мире, что человек будет рассматривать настолько искренне, что если лихорадка 200 лет назад находилась на той земле, но вы настолько подозрительны и настолько озабочены там, что вам нужно прожить немного дольше, и вы можете подхватить лихорадку, если построите там свой дом, и затем вы основываете свое вечное место назначения на каком-нибудь человеческом вероучении, умершем сотни лет тому назад, на каком-то богословии какой-то церкви, пролежавшем сотни лет на полке, ничего, ни единого движения Божьего в них и все прочее, и вы поместите свое имя и вероучение и прочее прямо туда и будете жить дальше. Послушай, друг, не делай этого. На этой скале я построю свою церковь, и врата ада не смогут ее одолеть. Дела, которые творю я, сотворите и вы. Вот я с вами, даже в вас всегда, до скончания века. Иисус Христос тот же вчера, сегодня и вовеки. Бог — это Бог реальности. Только не принимайте вероучения, только не принимайте ощущения, примите реальность. Примите реального Бога, то, кем является Бог. Бог реальности. Это даст вам уверенность. Это даст вам надежду. Это даст вам веру. Это даст вам дух. Это даст вам знамение. Это даст вам дивные дела. Это совершит в вас то же самое, что совершало во Христе, потому что это была Его цель прихода — принести человеку Бога и сделать Бога и человека едиными. Но мы приняли деноминации и изгнали его. Приняли вероучение и выгнали его, и сейчас мы движемся здесь окольными путями. Но есть настоящая, подлинная дорога и путь на этой дороге.
Теперь к вам, братья назаряне. Я хотел бы сказать следующее. Вы говорите «благословенная старая дорога», но это была не дорога, если вы заметите. Сказано «есть дорога и и это союз. И путь находится на дороге. Не все, которые на дороге движутся, но движутся все, которые на пути, понимаете? Есть дорога и... Прочтите Исаию 35. Есть дорога и путь, понимаете? На дороге есть центр. Находится на середине дороги, и на середине дороги вот где. И затем, когда идет дождь, он смывает на обочину весь мусор. Теперь, если вы проследите, когда человек обратился, он направляет его глаза, направлены прямо на Христа. Теперь, если вы не следите, как я проповедовал недавно вечером, когда родился Иаков и Исав, они оба родились от Святого Отца и Святой Матери, но это были двойняшки. Один плотской человек, религиозный, ходил в церковь и был хорошим человеком, очень хорошим. Иаков был плутом, но его мысли были сосредоточены на одном. То первородство значило, для него все, неважно, как он его получит, потому что в Библии сказано, он был избран прежде создания мира, чтобы к этому стремиться. И сегодня есть люди, мне не важно, сколько популярности им придется использовать, сколько им придется потерять или что им придется сделать, для них это не имеет никакого значения. Назовут ли их старомодными, не важно, какие они направили свои глаза на Христа, потому что они были избраны для вечной жизни, и они основывают прямо там, на этом. Если это потребует всего, что у них есть, они заложат. Другой номинальный человек. Он ходит в церковь, ему так же хорошо, как и остальные. Идет домой, видите, это жизнь Исава, видите, а другая – это жизнь Иакова. Вот вам, пожалуйста, обе стороны поставьте свое основание во Христе Иисусе. Будьте уверены в том, что оно находится в нем. Как вы попадаете внутрь него? Через рукопожатие? Через окропление? Через что-то еще? Одним духом. 1 Коринфянам 12. Все мы крестились в одно тело. Одним святым духом. Крещены в одно тело, где 9 духовных даров и 4 духовных служения находятся в том одном теле. Там внутри Бог поставил в церкви апостолов, пророков и так далее в этой церкви. Там внутри дары исцеления, чудеса, говорение на языках, мудрость, знание. Это то, что знамение сопровождает верующего. Зачем вам принимать, чего я не могу понять, почему люди хотят получить какие-то ветхие церковные сорняки, когда скала наполнена медом? О, я просто не могу этого понять. Давайте склоним головы. Вы хотели бы, чтобы вас упомянули в молитве, сказав: «Боже, дай мне желание моего сердца. Я люблю Господа Иисуса». Наш Небесный Отец, временами я задаюсь вопросом после служения. Почему Святой Дух просто постоянно стучит в церковь? Как Он это делает, хотя люди, помазанные Духом, не могут говорить то, что им хочется? Они должны говорить то, что говорит Дух. И мы видим это в Старой Библии. Выбивающие золото, выбивающий колотил по золоту, и колотил по золоту, и переворачивал его, и колотил его, пока не уходил весь шлак, и он бил его очень долго, пока не видел в золоте собственное отражение. Тогда он знал, что оно чистое. Вот так Святой Дух бьет церковь, переворачивает ее, и осуждает ее за это, и осуждает ее за то, пока он не выбьет весь шлак, пока в его народе не отобразится настоящее отражение Иисуса Христа, когда у них будет та самая жизнь, те же знамения, будут совершать те же чудеса, которые совершал он, отражение Святого Духа в людях. «Боже, возьми мое несчастное сердце, колоти меня, переворачивай меня так, как Тебе угодно, Господь, но дай мне отобразить Иисуса, дай мне отобразить Его, Господь. Пусть все люди здесь сегодня, Господь, пусть мы все отобразим Тебя, Твою любящую жизнь, Твое повиновение Отцу». Мы только что рассказали им, что ты терял свою популярность. Когда ты стал исцелять больных, конечно же, ты был великим. Люди приходили увидеть тебя. Но что же это было? Хлеб и рыба. А когда ты рассказал им истину слова, они не пожелали ходить в этом. Тогда твоя популярность постоянно снижалась. Ты дальше продолжал творить чудеса, но твоя популярность снизилась. Ты Бог реальности. Ты всегда был таким. Ты не меняешься. Я молю, Отец, чтобы церковь и все люди здесь, которые поднимали руки, обрели сегодня видение этого. Пусть они поймут, Господь, что это не человек. Если мы следуем за человеком, тогда мы жалки. Но если мы только последуем за Святым Духом, Он приведет нас к каждому обетованию Библии. Пусть сегодня здесь исполнится все в жизни людей. Я держу в руке одежду младенца, курточки, платки, свертки. Нас научили в Библии, что с тела святого Павла брали платки и опоясания, и нечистые духи выходили из людей, и болезни исцелялись. Люди сегодня по-прежнему видят того же Бога. Так вот, мы знаем, что мы не святой Павел, но ты по-прежнему Иисус. И дело было не в святом Павле. Дело было в переданной Иисусу Христу жизни святого Павла. Господь творил особенные чудеса, не Павел, Господь. Теперь, Отец Бог, мы считаем, что мы ничего не знаем. Часто критикуем, помываем ноги, крестим во имя Иисуса Христа, запрещаем женщин-проповедниц, верим в вечную безопасность для души, как учил Павел. Сказал Ефесянам, они были предопределены прежде создания этого мира в сыновей и дочерей Бога. Говорил это Коринфянам, что Исава Бог возненавидел, а Иакова возлюбил даже еще до их рождения, до того, как им представилась возможность отличать правду от неправды. Из-за его предопределения, его предузнание сообщило ему. И, Отец, почему они выбывают из-за таких вещей, как эти? Крещение Духом Святым со знамениями и чудесами. Как ты обещал, в Библии говорится, ты вчера, сегодня и вовеки тот же. Отец, мы не хотим выделяться, но мы, чтобы для того, чтобы быть твоими слугами, мы должны следовать за твоим словом.
Я молю, Отец, чтобы Ты дал людям понять, что это не ради того, чтобы как-то выделиться или быть эгоистичными, или попытки стать теми, кем мы не являемся. Мы лишь стараемся держаться за Твое Слово. Пусть все поймут это, Отец.
И когда я отправляю эту одежду больным, пусть каждый из них исцелится, Господь. Пусть Твой Святой Дух увидит это проявление веры, и пусть они пойдут и исцелятся. Даруй это, Господь. Благослови брата Невилла, благослови церковь, всех вместе. Благослови воскресную школу, преподавателей, благослови здесь всех пасторов, благослови гостей у наших ворот». Помоги мне, Господь. Мне теперь нужно будет ехать быстро, чтобы попасть туда, чтобы постараться утешить убитую горем семью. 150 миль или больше, дальше, вглубь страны. Так мало времени, чтобы добраться. Прибудь со мной, Господь. Помоги мне. И пусть при этом никогда, никогда не любил говорить над ушедшим человеком, пока не дам тем, которые стоят рядом, возможность принять тебя. Боже, даруй, чтобы просто многие те бедные кентуккийцы смиренно пришли к тому алтарю сегодня днем в той методистской церкви и отдали свои сердца тебе. Даруй это, Господь. Смилуйся сейчас. Благослови всех нас вместе. Исцели больных. И спаси погибающих. Мы просим во имя Иисуса. Аминь.
Я попрошу брата Невилла взять служение сейчас, всего на несколько минут для продолжения, и я не знаю, что он сделает в этот раз, а вы все молитесь за меня, и позднее я увижусь с вами. Благословит тебя Бог, брат Невилл.